Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. С вами снова Владислав Юртов, ведущий передачи «Верю, не верю». Ставьте лайки, естественно, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию, ну и задавайте вопросы, потому что у нас, как всегда, рубрика «Вы спрашиваете, я отвечаю». Не стесняйтесь, пишите вопросы, я постараюсь на всех эти вопросы вам ответить. Так, буквально еще минуточку, я сейчас расшарю эфир этот и начну по мере возможности, опять же, вам отвечать на то, что вы пишете. Осталось буквально секундочка. Ну, пока можете написать, откуда вы смотрите этот эфир, как вас зовут, если у вас нет вопросов. А, да, кстати, друзья мои, пишите вопросы прямо сейчас уже, да? Если они у вас есть, то в комментариях можете писать ваши вопросы ко мне как к христианину, как к пастору церкви. Я их в любом случае прочитаю и постараюсь на них... Давай битбокс, пишет некая киса. Слушайте, я люблю рэп лет с 13, по-моему, лет 12, но, ну, к сожалению, не умею делать битбокс, вот вас разочарую, да. И даже пытался записывать какие-то рэп-композиции дома с помощью специального приложения, но, к сожалению, опять же, я, ну, как-то, видимо, в этом смысле я лишен даров и талантов, и даже толком рэпчик нормальный я не могу прочитать, к сожалению. Вот такое бывает. Такое бывает. Но давайте вопросики лучше. Давайте не про битбокс, давайте про вопросики. Сейчас я буквально вот в последней соцсети выложу свой эфир, и мы с вами начнем, наверное, разговаривать. О, выкладываю эфир в одной социальной сети. Я узнал, что у моей подруги, которую я знаю 22 года, сегодня день рождения. Надеюсь, я не забуду ее поздравить ее после этого эфира. Так, ну что же делать? Одну секундочку. Мне никак не выложить эфир в последней социальной сети. Но как только я это сделаю, я сразу же вернусь к вам, и мы начнем отвечать. Я пока еще не прочитал ни одного вопроса. Я опять же говорю, да, я их не читаю до начала эфира. Но надеюсь, что они будут сегодня интересными. Так, ну что ж, вот буквально я сделал это наконец-таки. Да, опубликовать. Отлично. Все, процесс пошел. Ну и что ж, первый вопрос, который я сейчас прочитаю. Я открою сейчас то место, откуда я... Те места, их несколько, откуда я зачитываю вопросы. И вот пишет одна девушка. Я видела ваш ролик в Ютубе, где... Не про вас. Я для вас уточняю, да? Где был парень, который был наркоманом и бросил? Я считаю, что бывших наркоманов не бывает. Что вы по этому поводу думаете? О, я слышал эту фразу тысячу раз. Ну, буквально, ну там, окей, не тысячу, там десятки раз точно. Я слышал эту фразу, что бывших наркоманов не бывает, бывших алкоголиков не бывает. И такая тема, знаете, для меня немножко больная. Поскольку я занимался социальным служением не один год и работал с алкоголиками и наркоманами, и я сам, собственно, был человеком с алкогольной зависимостью и факультативно с наркозависимостью, хотя там зависимости не было, факультативные употребления, скажем так, да. Я считаю, что такие фразы говорят люди, которым... абсолютно не знают ровно счетом ничего про эту проблему. Они имеют, может быть, единичный опыт общения со своими близкими, родственниками, друзьями. У кого-то муж, у кого-то сестра, мама, папа, сын, дочь, сосед, друг или прочее. Когда-то употребляли наркотики, потом перестали, потом снова начали употреблять. И вот на основании этого опыта они говорят о том, что бывших наркоманов не бывает. Я без преувеличения знаю сотни людей, которые либо употребляли, либо уже не употребляют наркотики. То есть, ну, в принципе, людей, знакомых с этой проблемой, скажем так, да? Я так это назову. И у меня, к сожалению, есть люди, которые погибли вот в моем окружении, начиная с примерно там, лет 16 до сегодняшнего дня. Есть человек, наверное, 30, которых я лично знал, которые погибли от употребления наркотиков, либо от последствий, связанных с употреблением наркотиков. Например, мой лучший школьный друг умер от СПИДа, который он получил в результате, да, внутривенной инъекции чужим шприцом. Он в какой-то момент начал употреблять, и, ну, в общем, все закончилось очень грустно для него, для его семьи. Ну вот, но при этом, и я знаю людей, которые употребляли, бросили, много лет не употребляли, но потом снова начали употреблять, и в том числе среди них были те, кто снова начал употреблять, погибли. Но в то же время я знаю гораздо большее количество людей, сотни, сотни людей, которые употребляли и которые теперь не употребляют. Поэтому, когда говорят люди, что бывших наркоманов не бывает, это какой-то личный опыт, ничем объективно не подкрепленный, по сути, на самом-то деле. Потому что когда мы говорим, ну, это то же самое, что сказать, что все мужики козлы, все бабы низкой социальной ответственности, как говорит президент Российской Федерации, или, не знаю, там, или можем сказать, что вообще нет ни алкоголиков. Нет ни алкоголиков, потому что большинство людей, так или иначе, большинство, ну, согласно статистике, да, большинство людей, даже из той среды, которую можно назвать непьющей, тем не менее, иногда употребляли или употребляют алкоголь, да? И на этом основании мы говорим, что вообще нет людей, которые не алкоголики. Все пьют, все бухают, все пьют. Но это не так. Ну, как бы, это, опять же, это не так. Поэтому вот с такими выражениями я был бы осторожен. Это такие ярлыки, которые, правда, вот ярлык, который вы накладываете на человека, типа он употреблял наркотики, он или там алкоголь, неважно, и он наркоша или алкаш, и вы к нему уже всю жизнь начинаете относиться вот с такой вот штукой, да, типа наркоша. Вы ему не доверяете, вы пренебрежительно к нему относитесь, вы считаете, что вы его превосходите, да, вы там с гордостью, с превосходством к нему относитесь, потому что вы, типа, чистый, ни разу не употребляли. Но проблема в том, что вы тоже совершаете ошибки. Может быть, не такие, но какие-нибудь другие. Иногда люди, которые наркотики не употребляют, они совершают более страшные ошибки, имея в виду последствия, чем наркоманы, да. И, возможно, к вам лично, вот к тем людям, которые с таким пафосом, с такой гордостью относятся к бывшим, ну, по вашему мнению, не бывшим наркоманам, возможно, к вам стоит относиться с большей осторожностью, чем к ним. Потому что, возможно, вы там, да не важно, что вы делали на самом-то деле, да, может быть, вы там, скажем так, я встречал людей, которые ни разу в жизни не пили алкоголь, ни разу в жизни не употребляли наркотики, но которые были, по сути, очень страшными людьми, скажем так, очень страшными людьми. И они совершали такие вещи, которые просто, ну, люди адекватные совершать не должны, да? Вот и все, да, вот так вот, да? А вы бы к ним относились адекватно, но они же не наркоманы, да? Они же не наркоманы, они же не, наркотики не употребляют, значит, нормальные люди. Нет, все не так. Все сложнее, сложнее гораздо, и я бы призывал вас все-таки относиться к этим людям с милосердием, во-первых. Во-вторых, с некоторой осторожностью осуждать или судить, или вешать ярлыки на других людей, неважно на кого, на наркоманов, на проституток или на кого-то еще. Кстати, вот, например, про это, да? Ну, хотя нет, давайте сейчас не будем. Это тема отдельной передачи или отдельного вопроса. Хорошо, ставьте лайки, делайте вопросы, делайте репосты, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Надеюсь, сегодняшний эфир наш будет такой же интересный, как и все наши эфиры на тему «Вы спрашиваете, я отвечаю». Сейчас я попробую прочитать еще один вопросик, который вы написали. Так, что-то я вот эту страничку закрыл, и мне надо бы ее найти. Надо бы ее найти. Ну, похожий вопрос я, по-моему, уже читал. Видите ли вы место светской морали и этики в обществе отдельно от религиозных учений? Что-то подобное уже было, по-моему. Это хороший вопрос, как всегда. Как всегда. Дело в том, что, по сути, светская мораль и этика в современном, скажем так, европейском там обществе или там христианском, постхристианском обществе, о каком бы обществе мы ни говорили, я сейчас не говорю про мусульманские там или про буддийские, индуистские, я говорю сейчас о обществе, которое плюс-минус можно назвать европейским или там американским, неважно, но каким-то связанным, в общем, связанным с христианством. Так вот, как это ни странно, этика, так называемая светская, и мораль в этом обществе, она в большой степени, не в большей, а в большой степени была рождена именно христианством. Вот в чем дело там, самое-то интересное. Потому что этика дохристианская, она в значительной степени отличалась от сегодняшней этики. Например, как я уже миллиарды раз говорил в своих эфирах, милосердие в современном виде, даже гуманизм в его современном виде, частично, да, частично, всякие детские дома, дома престарелых и прочее, они были рождены как раз и как следствие христианского влияния. Поэтому светская мораль и этика, вот, согласно вашему вопросу, в обществе, она не является, по сути, светской. То есть как бы современный человек, живущий в Европе или в Америке, там, или в Южной Америке даже, не пытался отгородиться от религии, от христианства, у него это сделать не получится от слова совсем, потому что буквально все то, что его окружает сегодня в современном мире, это является так или иначе либо прямым следствием христианства, да, либо таким косвенным влиянием христианства. Ну, не получится, ну никак, да? Нет никакой светской морали и этики. Я помню, у меня был бунт в юности, когда я ушел из церкви. Когда я ушел из церкви, мне было там 16 или 17 лет примерно, и до момента возвращения в церковь, тем не менее, у меня были какие-то моральные принципы. Они, конечно, были плавающими, в значительной степени плавающими. Но мне нужно было как-то оправдать их существование. Я себе придумал концепцию, сам себе придумал концепцию разумного эгоизма. Потом, как оказалось, эту концепцию придумали до меня, назвав ее по-другому уже задолго до меня. Но тем не менее, да, что мне выгодно вести себя хорошо, там, потому что. Это не важно, сейчас мы не про это говорим, да? Но даже говоря об этом, мы не можем отделить себя от влияния общества, в котором мы находимся. А общество у нас является либо христианским, либо постхристианским, либо постпостхристианским, даже в некоторых странах. Но, тем не менее, в любом случае, тот продукт, который мы имеем сегодня христианский, да, общественное устройство, которое мы имеем, оно в любом случае является продуктом именно, ну, вот, такого синергизма, даже не только синергизма. Почему? В любом случае, страны жили сотни лет внутри христианства, и даже отказываясь от него, отталкиваясь от него, избавляясь от него, оно не избавлялось от принципов, которые христианство уже вложило в это общество. Поэтому, мне кажется, что это вопрос такой, знаете, ну, такой себе. Светская мораль существует, наверное, сейчас, но она не отделена от религиозных учений, причем нигде не отделена. Даже там в условной Турции, которая официально является светским государством, в любом случае, там, если и можно говорить о существовании отдельной, там, турецкой, предположим, морали и этики в обществе, да, в любом случае она никаким образом не отделена от ислама, который исповедуют большинство, ну или многие в этой стране. Андрей Федоров, Влад, приветствую. Да, я должен вам еще на много сообщений ответить, что я еще не сделал. Тиль Шнайдер, наш постоянный зритель много лет уже, Приветствую, брат. Я больше люблю группу «Рамштайн». В основном не вдавался в перевод их песен, а когда начал смотреть переводы, то немного ужаснулся. Так и грешно их слушать и любить их песни. О, это супер вопрос. Слушай, я, брат мой, Тиль Шнайдер, тоже люблю группу «Рамштайн», любил, мой папа ее любил, и даже мой старший сын, я помню, когда ему было 2 годика, я приходил с работы, он мне говорил: «Папа, поставь дядю», имея в виду, что я ему должен поставить группу «Рамштайн». Дело в том, что если мы не обременены знанием иностранных языков, там, неважно, каких, английских, немецких языков и других, да, то когда мы слушаем музыку, мы слушаем... Для нас слова песни являются частью... это музыкальный инструмент для нас, грубо говоря, да? Мы же не знаем значения песни. И мы слушаем просто музыкальное произведение, где играет там гитара, не знаю, там ударные и прочее, прочее, прочее. И вот еще есть отдельный музыкальный инструмент, который звучит из рта голосом, да, солиста этой группы. И в этом случае, наверное, грехом это точно совершенно не является, мы же не знаем. Я тебе расскажу интересную историю, знаешь, забавную. В 98-м году, если не ошибаюсь, да, в 98-м году я был в одном... Я работал в одной компании, и как представитель компании... И, короче, и мы спонсировали один там концерт. Приехали очень известный на тот момент трэп-исполнители из Америки, и этот концерт мы спонсировали, в том числе, в числе прочих. Я был представителем спонсоров на этом концерте, я должен был там присутствовать, наблюдать за происходящим, и в том числе мы там делали еще розыгрыш одного там электронного устройства, скажем так. Я должен был его вручать. И вот мы стоим, я стою, стоит продюсер, который этот концерт организовал, и там еще несколько людей, которые имели отношение к организации концерта. И, значит, эти парни, чернокожие афроамериканцы, читают рэпчик на сцене и читают такой текст ужасный, который, ну, прямо ужасный текст. А толпа людей, вот, молодых парней, там, от 14 до там, 20 лет, они там беснуются вот, в зале, там, слэм устраивают, если ты знаешь, что это такое, и прочее, прочее, прочее. А текст был очень, сейчас говорю, ужасный, да, и вот Петр, один из продюсеров, он одного паренька, знакомого, подзывает к себе, говорит: ты вот сейчас беснуешься, а ты знаешь, о чем они поют, да, вот сейчас, что они читают, о чем они говорят в своих текстах? Он говорит: не знаю. А текст был такой: я, говорит, мечтаю о том, читает этот известный рэп-исполнитель, да, чтобы все реки, там, типа, на земле, вся вода на земле, все реки, океаны, вода в водопроводном кране, она состояла из крови белого человека. Вот такой российский, антироссийский текст был, да? А люди слушали, не чухали, о чем поют, и, в общем, радовались, да? И в итоге, когда, значит, Петр перевел этот текст этому пареньку, случилось там, в общем, всякая буча и прочее, прочее, прочее. Короче, суть в том, что когда мы не слушаем, когда мы не понимаем текста песен, нет греха в том, что мы слушаем эту музыку. Это просто музыка для нас. Но если мы понимаем, о чем эти люди поют, и продолжаем, а там очевидный текст, который прямо вау, там, ну, условно греховный, да, то продолжая слушать, конечно, мы в чем-то, получается, соглашаемся, о чем они поют. А соглашаясь, мы эмоционально присоединяемся к значению того, о чем боятся, и лучше этого не делать. Лучше этого, даже если музыка кажется прекрасной. Ну, правда. То есть я был на «Тайн», например, в свое время, и мне очень нравилось там бывает, да, но там происходили такие вещи, это было больше 20 лет назад, такие вещи, которые... Ну, то есть сейчас я бы не пошел на концерт «Рамштайн». При всем уважении и моей бывшей любви к этой музыке, я ее сейчас не слушаю или слушаю выборочно отдельные песни, но на концерт я не пойду точно, потому что я точно знаю, что там будет происходить. Скорее всего. А это для меня неприемлемо. Я многие фильмы, допустим, не смотрю, потому что вот, и начинаю смотреть, и там какие-то сцены есть, для меня лично неприемлемые. Я, ну, выключаю и не смотрю дальше, потому что, ну, для меня это неприемлемо. Я не хочу это видеть, но мне неприятно. И такие дела. Надеюсь, я тебе ответил хоть частично на вопрос. И надеюсь, что у тебя все хорошо, между прочим. Давно мы с тобой лично не общались. Давно очень. Ух ты, а я забыл выложить эфирчик ВКонтакте, оказывается. Сейчас я его выложу и продолжим. Ну, пока ставьте лайки, делайте репосты. Помните о том, что сегодняшний эфир, он, как всегда, построен на ваших вопросах, на моих ответах. Я отвечаю не потому, что я человек с большой головой, хотя я с большой головой, но потому что она просто большая, да. А как христианин, как пастор Реформатской Церкви Христа города Санкт-Петербурга, пишите ваши вопросы, а я постараюсь вам на них ответить. Если вам, конечно, интересно мнение христианина на то или иное, почему в Библии все-таки написано 666, а не 888, Стас Топаев? Слушайте, ну на этот вопрос очень простой ответ. Спасибо за вопрос. Потому что древние евреи очень трепетно относились, ну не трепетно, трепетно – это плохое слово, очень символично относились к различным цифрам. Это касается не только 666, а касается многих других цифр, встречающихся в Писании, и которые неправильно трактуются сегодняшними читателями Библии, комментаторами в том числе, даже с большими головами уже в смысле ума, да, у евреев. Да не только у евреев древних, на самом деле, было такое особое отношение к цифрам. У многих народов было особое отношение к цифрам. И был некий символизм, который они вкладывали в различные цифры и в числа. У евреев в том числе. Так вот, число 666, оно означает в данном случае... 888 уже другое значение имеет. Вот 77 и 777 тоже, на самом деле, да? Так вот, число 666, оно... Число 6, вообще, скажем так, да? Цифра 6, да, и число 666, вот так, означает абсолютное такое человеческое совершенство, но скажем так, без божественной примеси. Такой, это совершенный человек, это прям идеальный человек, но в котором нет полноты в смысле божественности. А вот если бы было бы число 777, то это бы означало уже идеал с точки зрения... 777 – это Иисус Христос, скажем так, да? Ну, вот. А вот 666 – это идеальный человек. И эта цифра употребляется в Писании в качестве такого описания противостояния идеального человека, но тем не менее несовершенного в полноте, да? Против Христа, Бога вообще, который является абсолютным идеалом вообще в принципе. То есть число 666, оно описывает просто идеал некий, просто он, ну не знаю, вот все, что можно только представить, каким мог бы быть идеальный человек, сильный, красивый, сексуальный, там, крепкий, богатый, умный, вот все в нем это вот сфокусировано. И число 666, вот оно вот именно описывает вот такого человека, идеальное человеческое совершенство. Но каким бы идеальным человек ни был, в нем все равно не хватает вот той самой единички, да, потому что он несет в себе грех первородный. А безгрешным Бога человеком был только Иисус Христос. Вот и все. И многие другие цифры, которые описываются в Библии, они не несут буквального значения, они несут такой символизм некий, который надо понимать, осознавать и читать Библию, исходя из этого символизма. А для этого нужно, помимо Библии, читать еще и другие книги. Для кого-то к сожалению, для кого-то к счастью. Не знаю, не могу сказать, что такое. У меня все вроде хорошо, и я наблюдаю прямо сейчас за скоростью. Все у меня пока, ну, на данный момент ровно. Не знаю. Может быть, есть какие-то артефакты. Так, друзья мои, идем дальше. Сейчас я открою снова. Ух ты! Нет, не закрылся. То место, где я читал ваши вопросы. Как вы интерпретируете концепцию свободные воли в мире, где Бога часто считают всезнающим и всемогущим? Такой странный вопрос, и, по-моему, что-то такое подобное тоже было. Я не понимаю, как можно Бога не считать всезнающим и всемогущим. То есть для меня, когда я говорю о Боге, по крайней мере, и когда христианство говорит о Боге, то оно изначально подразумевает, что Бог — это некое всезнающее, всемогущее, вездесущее и так далее, и тому подобное существо, да, личность. Ну, существо — это такое слово не является, личность, да, или абсолют некий, всезнающий, всемогущий, вездесущий. То есть как можно Бога... Изначально мы должны определить дефиниции, скажем так, определить, что мы подразумеваем под Богом, да, вот под Богом, по крайней мере, это, кстати, да, это классный тоже вопрос, потому что греческая мифология, предположим, или римская, под богами подразумевала не всемогущих, не всезнающих, не вездесущих существ, а просто неких там героев, это тоже отдельная фраза, да, кстати говоря, неких таких супер людей неких, да, живущих там на Олимпе, предположим, но ограничено их в своих возможностях в определенной степени. Христианство под Богом, в принципе, подразумевает всемогущее, вездесущее существо, личность, как угодно можете это называть, его называть. Поэтому, ну, вот, некое, все, мы решили, да, Бог — это всемогущее, всезнающее, вездесущее существо, абсолютно безгрешное, естественно, никого к греху не призывающее, само грех не проявляющее, не создающее. И да, тем не менее, и все контролирующее, это тоже очень важный момент в контексте данного вопроса, и все контролирующее. И в этом смысле действительно сложно представить идею свободной воли человека. То есть если Бог все контролирует, у него есть план некий, да, то есть жизнь – это не просто некий процесс без цели, без направления, без истории, что очень важно тоже, да? Это некая все-таки последовательность событий, ведущая нас к определенному результату, а христианство именно об этом говорит. И в контексте этого сложно представить, как может существовать свобода воли у человека, но, тем не менее, давайте поменяем слово, выражение свободы воли на личную ответственность. Потому что свобода воли – это вещь примерно... Ну, я мог бы об этом сейчас полтора часа ближайшие говорить, о том, что такое свобода воли, потому что это очень сложное понятие, выходящее за рамки нашего сегодняшнего эфира. Вот, например, у вас есть воля полететь в небеса. Вот, кто этот вопрос задал, да? Вот вы смотрите в небо, и у вас есть воля полететь в небо, как птица, да? Но свободы у вас такой нету. Вы не можете полететь. Если вы мужчина, допустим, как бы вы себе там не наращивали половые признаки, скажем так, или их не наоборот не удаляли, да, чтобы сделать себя женщиной, но у вас нету, воля-то у вас есть быть женщиной, да, а вот свободы ребенка родить и быть полноценной женщиной у вас нету. Ну, потому что вас Бог создал мужчиной. У вас есть воля полететь на Луну сегодня, да, но у вас нет возможности это сделать. На самом деле, или вот вы в браке, в официальном законном браке пребываете, и тоже ваша свобода ограничена. То есть вы, заключая брак, вы сознательно себя, или рожая детей, вы сознательно свою свободу ограничиваете. И так далее, и тому подобное. То есть говорить «свобода воли» — это очень сложное понятие, и ее нужно... Это прям, ну, толстая-толстая книга или большая-большая лекция, или большие дискуссии. Я бы говорил об ответственности. Так вот, у вас есть ответственность за свои поступки в любом случае. И при этом, несмотря на то, что Бог всем управляет, и Бог нашу жизнь ведет к определенным результатам, четко и ясно написанному в Писании Священном. И как будто бы с точки зрения человеческой логики это противоречие, то есть не может быть, да, что у Бога есть план на нашу жизнь, четкий и ясный, и при этом ты ответственен за свою жизнь. Как-то это странно. Да, странно, и мы не понимаем, как это происходит. Существует много философских и богословских теорий, пытающихся объяснить, как это совмещается, но пока нет ни одной теории, которая бы прям всех удовлетворило в этом смысле. И, как я говорю, и не только я один, это две параллельные прямые, которые пересекаются на небесах. Но в любом случае мы должны понимать, что... И, кстати говоря, взгляд на это зависит от перспективы зрения. Например, когда мы смотрим в прошлое, или когда мы живем в настоящем, или когда мы смотрим в будущее, наш взгляд на взаимоотношения Божьего всемогущества и нашей ответственности за наши поступки, он немножко разнится. То есть мы не можем, например, мы не можем, захотев есть, спрашивать себя, а угодно ли Богу, есть ли у Бога план. Вот у нас перед нами лежит бифштекс, да, или стейк какой-нибудь, рибай перед нами, там, да, или суп, не знаю, борщ стоит перед нами. И мы не можем в этом случае спрашивать себя, а угодно ли Богу, хотел ли бы Бог, чтобы я сейчас съел эту тарелку борща или съел этот стейк рибай. Ты хочешь есть, и ты просто берешь и ешь. Да? Это один взгляд. Когда мы смотрим в будущее, мы можем задавать себе вопрос о том, а угодно ли Богу, чтобы я сделал то или иное, какая воля Божья. Когда мы смотрим в прошлое, да, мы уже можем понять, мы можем уже увидеть, как Бог плел ткань нашей жизни, как он плел этот рисунок, это дизайн Божий, есть такое выражение, такое механизированное немножко, да. Мы можем уже видеть те взаимосвязи, закономерности, и как Бог из различных обстоятельств плел вот то, что вот стало нами сегодня. Понимаете, это разные перспективы зрения. И смотря в прошлое, в настоящее, в будущее, мы по-разному смотрим и на нашу ответственность, и на Божью волю, его всемогущество. Если я понятно изъяснился, если непонятно, напишите мне, я постараюсь уточнить еще дополнительно. Здравствуйте, разъясните, пожалуйста, откуда появились в разных концах земли разные расы людей, согласно Священному Писанию. Вопрос этот был то ли в прошлой передаче, то ли в позапрошлой. Я не могу вам сказать, почему так получилось. Ну, так вот, так случилось, и все. Просто вот были первые люди, Адам и Ева. От них начали рождаться люди. Ну, если брать такое классическое Священное Писание, из-за того, что они жили в разных концах земли, наверное, там какие-то Бог вкладывал мутации в их организмы, и получались разные расы людей. Ну, Священное Писание не объясняет однозначно этот момент, хотя там есть, скажем так, традиция, которая считает, например, что был момент, когда люди начали расселяться по всему кругу земли, там, да, и вот в этот момент что-то с ними произошло, в результате чего появились разные расы людей. Но очевидного ответа не существует. Но Библия об этом не говорит. Библия, в принципе, не является книгой по физике, математике, астрономии, там, биологии и прочем. Библия говорит об взаимоотношениях Бога и человека, о его грехопадении человека и о том, что Бог сделал для того, чтобы этот грех каким-то образом мог быть компенсирован. То есть Библия не отвечает на все существующие вопросы и не может ответить на них, потому что многих вопросов даже и не стояло. Не стояло в те года, века, когда писалась Библия. Так, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, когда я молюсь о получении работы, по своим молитвам я получаю именно подходящую своим способностям должность или только благоприятные возможности? Или промысел Божий в таких случаях учитывает все способности человека, его волю и другие качества? Я молился о работе хорошей и уже почти получил ее, но в последний момент не выдержал проверку на стрессоустойчивость, голова ватная, перестала соображать, и сама вместо того, чтобы потерпеть, этот период отказалась. Теперь жалею, но уже все. Подскажите, пожалуйста, как на будущее себя вести в таких ситуациях, если много чего вначале не понимаю, а максимализм и страх я побуждаю к таким вот импульсивным поступкам из того, чтобы взять себя в руки и потерпеть. И знает ли Бог, что в данной ситуации я не выдержал бы проверку? И была ли это работа по молитвам святых и по Божьей воле или нет? А была ли это работа по молитвам святых? А с каких святых? Ой, слушайте, вы так много написали. Ну, во-первых, надо понимать, что Бог не обязан отвечать на ваши молитвы. Ой, там так много вопросов написали мне в ТикТоке, а я... Ой, в запрещенной сети, извините, пожалуйста, да. И что-то я пропустил. Во-первых, Бог вам не обязан отвечать на молитвы. Ну, вернее, отвечать так, как вы этого хотите. Надо это хорошо понимать. Если вы это Опять же, вот это магическое мышление, которое нас, к сожалению, очень сильно извращает наше отношение с Богом. Бог вам не обязан отвечать на молитву. Еще раз, Бог не обязан вам отвечать на молитвы так, как вы этого хотите. Если вы помолились Богу и даже свечек поставили, там 5 миллионов свечек поставили, то Бог не обязан вам делать то, что вы попросили. Все, вот на этом точка, да? Это не джин. Вы вот, когда вы потерли лампу, вызвали джина, сказали ему, или там Хаттабыч старик, там вырвался из бороденки своей куцей волосинки, да, и порвал их, и сделал то, что вы хотели, да? Нет, так это не работает. Так это не работает совершенно точно. Да, вы молитесь о хорошей работе, но, к сожалению, иногда вы к этой работе не готовы, например, или Богу не угодно, чтобы вы в этой работе участвовали, или что-то еще там случается, там, третьи причины какие-то, по которым вы не можете оказаться на этой работе. Молитва не обеспечивает вас желаемым. Молитва – это разговор с Богом. Молитва, в первую очередь, это разговор с Богом, общение с Ним. Это не посылание, это не покупка лотерейного билета, да? Это не покупка в магазине продуктов, вы там заплатили деньги. Вот, к сожалению, часто очень к молитве относятся именно так верующие, да? Или неверующие так думают, что молитва таковой является. Вы пришли там в Пятерочку, заплатили там 100 рублей и получили свой килограмм бананов. Хотя, по-моему, сейчас дороже стоит, да? Нет. Нет. Молитва – это вы пришли к человеку и общаетесь с ним. В данном случае к Богу. Вы пришли и с ним общаетесь. Это живое общение. И иногда это живое общение не означает, что вы всегда получаете... Вот иногда к браку относятся так люди, к сожалению, многие, да? Что твой муж или твоя жена обязана делать то, что ты хочешь, или обязан, если это муж, то, что ты хочешь, только потому, что вы в браке пребываете. Ну, раз мы в браке, ты же должен делать то, что я хочу. Нет, не должен. Никто не обязан делать то, что ты хочешь. Никто, потому что у всех есть собственные желания, тоже в том числе, да, свои планы и видения. У Бога есть тоже планы и видения на нашу жизнь. И Он не обязан отвечать на наши молитвы тем, что, ну, реализации наших, скажем так, желаний, да? Это первое. Второе. Очень сумбурное, очень длинное письмо, да? Что значит, была ли это работа по молитвам святых? Я не очень понимаю вообще эту фразу. Каких святых и каких молитв? Каких молитв? Вы можете сделать... Давайте так. Когда вы получаете работу, ищете работу, ищете место учебы или выбираете себе человека для совместной жизни, вы никогда не узнаете, является ли этот человек тем, кого предназначил вам Бог. Никогда. Делая выбор. Я вот только что об этом чуть раньше говорил, да? Когда мы смотрим вперед, мы не можем знать этого. Мы можем делать выбор на основании Священного Писания, стараться делать выбор из здравого смысла. Бог нам головушку дал, большую, маленькую, это не важно, для того, чтобы мы делали правильный выбор. И смотря вперед, мы просто, у нас есть желания. Мы их проверяем на то, насколько они совмещаются со Священным Писанием. Ну, то есть, например, идти работать врачом, да, это хорошо. Идти работать полицейским – тоже хорошо. Даже идти работать офицером – тоже хорошо, там, военным, да, это тоже хорошо. А вот какие решения вы принимаете внутри этого выбора – это уже вот вопрос нравственности, да, и библейской этики. Например, быть врачом – хорошо, а брать взятки за то, чтобы сделать более лучшую операцию – это плохо, совершенно точно. И то же самое в любой профессии. Быть учителем – это хорошо. Ну, в любом случае хорошо, но брать взятки за сдаваемые экзамены – это плохо совершенно точно, да? Ну и так далее и тому подобное. И вот быть представителем любой законной профессии – это хорошо, это в воле Божьей. Но как вы себя реализуете внутри этой профессии – вот в чем вопрос. Вот в чем вопрос. И, ну, есть при этом, конечно, профессии незаконные, да? Нельзя быть, предположим, там, наркоторговцем, или нельзя быть проституткой, или нельзя быть наемным убийцей, предположим, да, это совершенно точно незаконные профессии. Они не укладываются в Божью волю. Но в общем и целом, да, вы делаете то, что вам угодно. А вот было ли это воля Божья, вам узнать не дано. Но когда вы будете смотреть назад, потом, в конце своей жизни, или в веке будущем, в Царстве Небесном, вы будете смотреть назад на свою жизнь, вы будете понимать, что вся ваша жизнь, она сплеталась каким-то чудным образом именно в тот дизайн, в ту картину, в ту карту мира, которая была угодна Богу, если вы, конечно, верующий человек. И как поступать в будущем в таких ситуациях, если много чего я вначале не понимаю, а максимализм и страхи побуждают к таким вот импульсивным поступкам, из-за того, чтобы взять себя в руки и потерпеть. Ну что ж, готовиться надо лучше. Надо лучше готовиться и, не знаю, не быть такой эмоциональной. Я не знаю, что вам сказать, потому что ваши вопросы, они... Я вижу, что в вашем тексте, который вы написали, очень, к сожалению, много такой мифологии христианской, которая не соответствует Священному Писанию. Я бы с вами, конечно, поговорил бы тоже лично, в личных сообщениях очень подробно про то, что вы пишете. Так, идем дальше. Надеюсь, там еще есть вопросики. Сегодня как-то, да, я не на все вопросы отвечаю. Так, одну секунду. Кажется, я обещал ответить на вопрос, вот на этот, который я сейчас только что увидел в переписке, на который не ответил в прошлый раз. Не могли бы вы объяснить свои взгляды на отделение церкви от государства и роль религии в политике? Кажется, я начал отвечать, но не успел. Попытаюсь сейчас ответить. Значит, смотрите, термин впервые отделение церкви от государства появился в американской конституции впервые. Да? Вот выражение отделения церкви от государства появилось в американской конституции. И означало оно, это выражение, вовсе не то, что сейчас предполагают большинство людей, не знающие историю, да, всего этого вопроса. Термин отделения церкви от государства появился в том смысле, что он имел в виду, да, что государство не имеет права вмешиваться в дела церкви. Да? У государства есть своя какая-то роль и цель, у церкви своя роль и цель, и вот государство не имеет права вмешиваться в дела церкви. Но обратного вмешательства не было запрещено на самом-то деле. Наоборот, в том-то и дело, что церковь имела всегда, всю жизнь, на протяжении всей своей истории, имела право вмешиваться в дела государства, но вмешательство это было в каком смысле? В том, что церковь должна была провозглашать какие-то моральные и нравственные ценности. Что она и делала на протяжении всей своей истории, хотя не всегда хорошо, понятное дело, потому что церковь состоит из людей. Я считаю, что церковь как носитель некой высшей нравственности, ну или предполагаемой высшей нравственности, я вот так осторожно выражусь, все-таки предполагается, что представители церкви, тем более в лице ее священнослужителей, пасторов, пресвитеров, епископов, священников, монахов, неважно кого, они немножко лучше и немножко больше знают о нравственности и морали. Ну, так предполагается, скажем, да? Вроде бы, как бы. Так должно быть. И в этом смысле, когда верующий человек видит очевидное зло, творимое рядом с ним, то он должен это зло пресекать и должен мешать ему продолжаться. Это входит в обязанности верующего человека. И в этом смысле церковь как институт, конечно, должны вмешиваться. Да и вмешиваться в процессы. Это первое. Второе, мы уже заканчиваем, к сожалению, я не успеваю опять ответить на этот вопрос. Потом, как может быть церковь отделена от государства, когда, например, мы не берем Россию, где всего лишь 2% верующих людей, да? 2% христиан, я имею в виду. Возьмем какую-нибудь там Польшу, предположим, или Италию, или Южную Корею, даже, кстати говоря, да? Где верующих огромное число. Как можно отделить церковь от государства, если премьер-министр Южной Кореи является прихожанином одной там известной большой евангельской церкви? Как можно отделить, если он верующий человек, он член церкви, и он свои решения государственные принимает, исходя из своей религиозной принадлежности. В любом случае, ну, в любом случае принимает. Понимаете, как можно отделить? Это невозможно. Это, поэтому вопрос отделения церкви от государства, он такой, ну, это мифология тоже. Никто ни от кого не отделен. И, к сожалению, мы на этом заканчиваем и встретимся завтра в 16 часов московского времени и продолжим, может быть, с этого вопроса опять. Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.